Исторический календарь.
По 16 января и почему мы помним и вспоминаем этот день, расскажет Владимир Бычков. Владимир Ярославович, вас приветствую.
Здравствуйте.
Что сегодня расскажете о сегодня же?
16 января 1969 год. Первая в мире стыковка двух космических кораблей. «Союз-4» пилотируемый Владимиром Шаталовым и «Союз-5» с экипажем в составе Бориса Волынова, Алексея Елисеева и Евгения Хрунова. Стыковка проходила в ручном режиме. После этого Хрунов и Елисеев вышли в открытый космос из корабля «Союз-5» и перешли в «Союз-4». Этот переход космонавта был таким, можно сказать, элементом подготовки нашей лунной программы, предполагаемому полету на Луну. Он транслировался в прямом эфире по центральному каналу. И миллионы советских телезрителей увидели, как Хрунов, выйдя из люка, вдруг замер и перестал двигаться. Долгие секунды ожидания, потом все пошло нормально. Оказалось, что у космонавта не работала система вентиляции и охлаждения. И понадобилось вот несколько минут, чтобы разобраться.
Ничего себе, всего-то в космосе без вентиляции и без охлаждения, главное.
Но это же наши русские космонавты.
Что, ломиком сразу все наладили?
А причиной неполадки был всего лишь невключенный тумблер.
То есть просто вот включатель... Да, это... Но с другой стороны, 69-й год. Впервые. Вот это действительно время первых, я сейчас таким штампом скажу. Это
конечно,
действительно первое, то, чего никогда не было.
Безусловно. 16 января 1910 года скончалась княгиня Екатерина Романовна Дашкова, участница Дворцового переворота 1762 года, который возвел Екатерину II на престол, президент Российской Академии. Дашкова – умнейшая и образованнейшая женщина своего времени. И предприимчивая еще с самой юности. Однажды на придворном балу один из самых красивых придворных, князь Михаил Дашков, стал говорить какие-то ей двусмысленные любезности. А тогда Катерине Романовне было всего 15 лет. Вот. Таня растерялась, подозвала канцлера своего дядюшку Михаила Илларионовича Воронцова и громко сказала ему: «Дядюшка, князь Дашков делает мне честь и просит моей руки». Хотя, конечно, ничего этого не подразумевалось, но Дашков согласился. Он не посмел возразить канцлеру, хотя речи его носили, в общем, невинный характер. Но в итоге он женился на ушлой девице. Дашкова долгие годы была директором Петербургской академии наук, основала Российскую академию. Ее не надо путать с Академией наук. Российская академия была создана как центр по изучению русского языка и словесности. После восшествия на престол Екатерина II охладела к подруге. Тут сказались, и личные недоразумения, какие-то личные счеты, обиды. К тому же обе они были похожи по характеру, энергичные, честолюбивые, властные. Вместе им, конечно, было трудно ужиться. Эту истину косвенно подтвердила сама Екатерина II. В Петербурге жили княгиня Варвара Александровна Трубецкая и Елизавета Васильевна Хераскова. Они были замужем за единоутробными братьями. И были не только очень дружны, но даже обе семьи жили в одном доме 20 с лишним лет. Императрица этому факту была крайне поражена и не разговаривала. Не удивляюсь, что братья между собой дружны. Но вот что для меня удивительно. Как бабы-то столь долгое время могут уживаться между собою? Как-то Екатерина II пригласила княгиню Дашкову в Эрмитаж. Та поинтересовалась у придворных, как туда заходит. Ей ответили, что через алтарь. Звали кабинет перед залом в Эрмитаж, где императрица устраивала интимные вечера. Но Дашкова этого сленга не знала, а потому вместе с 10-летним сыном зашла прямо в алтарь дворцовой церкви. А потом прошла с ним в Эрмитаж. Екатерина, узнав об этом, конечно, была вне себя и выговаривала Дашковой: «Как вам не стыдно? Вы не знаете закона, священник принужден на вас мне жаловаться». Но одна из придворных, желая смягчить ситуацию, заметила императрице, что Дашкова вошла, вероятно, в алтарь не в качестве женщины, а в качестве президента Русской академии.
Это все меняет.
Да, это все меняет. 16 января 1882 года родился художник солнца Аристарх Васильевич Лентулов. Искусствоведы говорят, что в русском искусстве 20 века вряд ли можно встретить другой такой жизнерадостный талант, такой буйный темперамент, такое жизнелюбие, как им обладал Аристарх Лентулов. А ведь все началось с того, что он благополучно провалил экзамены в Петербургскую академию художеств. Когда преподаватель спросил его, где он увидел зеленый цвет на носу модели, Лентулов невозмутимо отвечал: «Если профессор не видит зеленого цвета, то ему его искренне жаль». Впоследствии Лентулов сам был профессором Московского художественного института имени Сурикова и, в отличие от многих своих коллег, достаточно легко вписался в советские реалии. Он даже был одним из основателей Ассоциации художников революционной России. Это объединение вот заложило основу соцреализма. Маститый художественный критик и художник Александр Николаевич Бенуа говорил, что картины Лентулова поют и веселят душу. И действительно, в полотнах Лентулова слышна музыка.
Удавалось свой темперамент, свой характер вкладывать.
Ну, можно посмотреть, например, его знаменитые картины «Звон» или «Василий Блаженный». Ему особенно хорошо удавались колокола, храмы, что, впрочем, неудивительно для сына сельского священника.
Все переплелось в биографии.
Да. 16 января 1966 года в Шалбовском телецентре состоялась премьера телепередачи «Кабачок 13 стульев». Первоначально задумывалась как телетрилогия, но благодаря многочисленным письмам телезрителей и симпатиям самого дорогого Леонида Ильича сериал растянулся аж до 80-го года. Название для программы придумали не сразу. Оно появилось лишь на 8-й серии. Новое имя проекта выбирали всей страной. Даже конкурс объявили. И награду – ящик чешского пива. Среди вариантов были «Голубой попугай», «Клуб чудаков», «Забегаловка», «Кафе Улыбка». По легенде, победителем конкурса стал Виктор Заявлин, работавший в проекте переводчиком с польского. Он сказал, дескать, что нужно назвать «Кабачок 13 стульев». Почему 13? А в студии тогда оказалось 13 стульев. Но легенда это или не легенда, а пиво Заявлен так и не получил. Поначалу миниатюры «Кабачка» — это адаптированные переводы из польских, чешских, ГДРовских, югославских юмористических журналов. Но потом за дело взялись и наши маститые авторы. Среди них Эдуард Успенский, Григорий Горин, Марк Захаров. Главные роли завсегдатаев «Кабачка» исполняли в основном артисты театра «Сатиры». Шутки в сериале разбавляли зарубежными песнями и мелодиями. Ну вот таким образом авторы «Кабачка», можно сказать, знакомили зрителей с новинками западной эстрады. Правда, пели они под фонограмму. А чтобы точно попадать в песню, артисты учили тексты на языке оригинала. Ну, экстравагантные герои «Кабачка» стали для телезрителей образцом для подражания. Копировали прически, наряды женщины. Это я хорошо помню, да, об этом говорили.
Что, ну, если оно почти 15 лет, то это, ну, шоу, наверное, можно сказать, шло. Это же было неким каким таким постоянным, что ли, развлечением, которое было у человека, ну, как сказать, как собеседник, что ли, вот как с телевизором некоторые разговаривают, ну, в кавычках так.
Ну, да.
Постоянный гость в доме.
У «Кабачка» было несколько ведущих. Первым стал Белявский, потом он вскоре покинул пост, стал Андрей Миронов. Но он провел всего два «Кабачка» и его убрали. Почему? Критики посчитали, руководство, что Миронов подавляет своим темпераментом остальных участников.
Сколько раз про Миронова слышна вот такая фраза. В кино в одно не взяли, из программы убрали,
Он очень темперамент. На смену Миронову пришел такой более выдержанный Михаил Державин. Ну, в 80-м году в Польше начались народные волнения, забастовки движения «Солидарность» и ввели военное положение. «Кабачок» закрыли, чтобы не обидеть польских граждан. Кстати, они тоже смотрели «Кабачок» по интервидению. Но никто не говорил, кстати, слово «закрыть», а просто передачу приостановили до лучших времен. Ну, а эти времена так и не наступили.
Ну, вообще так, 14 лет по меркам телевидения – это очень много.
Да, проект долгоиграющий.
Даже, может быть, для советского телевидения, где, ну, может быть, не такое сильное, такое, не такое активное развитие было, это все равно очень много.
Да, многие шутки из кабачка, конечно, ушли в народ. Например, у вас есть справка, что вы не верблюд?
Ох, это оттуда. Я, честно, думал, это из одной из песен.
Нет,
каких-то.
Пан директор, поддерживая репутацию строгого руководителя, он не решился объявить благодарность всем женщинам, и поэтому объявил выговор всем мужчинам. В своей семье пани Тереза так крепко взяла в руки инициативу, что чуть не задушила ее. Счетовод пан Вотруба знает себе цену, и она его очень огорчает. Пан Юрок, кругом сплошная духовная пища, а закусить-то нечем. Пани Зоси, порядочная девушка, никогда не бегает за парнем. Но где ж это видано, чтобы мышеловка гонялась за мышью? Пан Гималайский, у вас такое болезненное выражение, воображение, пани Моника, что его хватит на 10 больничных листов. И если вы хотите, чтобы ваше имя сверкало, повесьте на дверях медную табличку.
Вот сейчас, казалось бы, сколько телевизионных программ, сколько телевизионных каналов, сколько интернет-шоу, а иногда вот кажется, что посмотреть особо и нечем. А вот в те времена так все шли и собирались, и смотрели, причем мало того, что смотрели, потом еще и обсуждали то, что все точно знают. Владимир Бычков в студии рассказал о любопытности 16 января. Спасибо огромное.
Пожалуйста.
Исторический календарь.